Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Добрый день всем, дорогие радиослушатели, дорогие зрители, которые смотрят нас на наших ресурсах. В эфире ваша любимая передача «Гиг-зона». Меня зовут Алексей Зуйков. И со мной сегодня в эфире Наташа Лисовая. Наконец-то. Мы очень редко с Наташей совпадаем по эфирам. И вот это всегда для меня праздник. Наташа, привет.
Лёш, привет-привет. Тоже могу сказать только, что безумно рада. У нас всегда какие-то интересные эфиры получаются. И это всегда такой, знаешь ли, экспириенс. И потом интересно смотреть и работать, и ждать, когда же мы с тобой столкнемся.
Да, да, это правда. Повод для встречи у нас сегодня абсолютно прекрасный. Полнометражка новая в стиле аниме или аниме, как мы знаем в японском языке ударений. Правил поставления ударений практически нет, поэтому называйте как хотите. Главное, смотрите и радуйтесь. Новая работа Макото Синкая, которая вышла в 2022 году. Мы посчитали сейчас перед эфиром. Это 15-й фильм мастера анимации, считая короткометражки, и уже вот 25 лет. Практически юбилей в 23-м году, такой значительный, четверть века. Макото Синкая отмечает существование его в пространстве. И поэтому сегодня обсудим последний на данный момент фильм «Судзуме, закрывающая двери» или «Судзуме закрывает двери». Тоже по-разному есть варианты перевода. А с нами в гостях сегодня Василий Розов, востоковед, японист и вообще знаток японской культуры. Привет, Василий.
Приветствую. Засмущал. Спасибо, что пригласили. Да, давно я не был у вас в эфире. Соскучился. Привет.
Василий, а предыдущий эфир тоже был связан с полнометражным аниме, насколько я помню, что обсуждали тогда. Я просто пропустил его, это очень интересно.
Да, на тот момент мы обсуждали как раз «Дитя погоды». Это было вообще абсолютно внезапное приглашение. Меня пригласили буквально там за пару дней. Я полез в интернет копаться, изучать, смотреть, собственно, разгребать, чтобы постараться принести максимально интерес. Было, конечно, насыщенно.
Дитя погоды, я хочу напомнить, что мы всегда пытаемся приглашать спецов в восточных культурах, тем более, чтобы они хоть немножко знали язык и разбирались в особенностях и исторических, и, как я сказала, культурных, и тем более языковых, потому что это всегда намного более интересно разбираться в том, какие потаённые, загадочные, загадочные вещи там есть в произведениях.
Ох, да, их там достаточно много.
Это правда. Традиционный первый вопрос, который мы всегда задаем в нашем эфире, когда говорим о какой-то теме, это как мы познакомились с произведением. Но здесь, я думаю, что логичнее будет вообще спросить о том, как познакомились с творчеством Синкая. Какое, может быть, его работа была первой, которую вы увидели, и, может быть, и как узнали о Судзуме, следили ли за новинками от маэстро Синкая. Василий, первый мяч.
Ловлю. Знакомство с Синкаем у меня персонально случилось достаточно давно. Я бы сказал, еще на заре моей анимешной юности, так скажем. И одно из первых, если я не ошибаюсь, было 5 сантиметров в секунду. То есть это аниме достаточно давняя, там, по-моему, на рубеже там, 10-х годов вышло, честно говоря, сейчас не помню. Но оно совершенно другое, вот, по сравнению с тем, что мы будем сегодня обсуждать. Это был другой период мастера, так сказать. Вот. А Наталья, а у вас как?
Ой, я, в отличие от многих, вообще не то чтобы любитель аниме, ни полнометражек, ни сериалов. Я, если поклонник такого восточного, да, формата масс-медиа, то это манга и дорамы. Это то, что я потребляю в этом плане. Аниме как-то для меня очень далеко. Но у Синкая я смотрела «Дитя погоды», опять же, в рамках гиг-зоны, скажем так, Оксана все подкидывает бесконечно. классные штуки, и, соответственно, тут тоже пришлось посмотреть, довелось, не пришлось, довелось посмотреть к эфиру, и я была рада смотреть, потому что я человек, который любит визуал, я люблю, когда красиво, и вот это про красиво, то есть можно смотреть только ради того, чтобы насладиться тем, какую картинку прекрасную ты видишь перед собой.
Облака, город, описание, это все вот про Синкай. Это, конечно, авторский стиль, это такой импрессионизм, если можно, конечно, так выразиться, от мира аниме. Это его вот почерк, собственно. Он как бы был в самом первом его «Голос далекой звезды», самый-самый первый короткометражка. И вот до современности стилистика очень похожа. То есть вот даже если сейчас начнет искусственный интеллект делать аниме и будут копировать его стиль, его можно будет сразу опознать буквально по цветовой гамме, по всему вот этому решению.
Да, это такая вот прям легкая кислотность при этом. То есть настолько уровень насыщенности красок, он безумный, что даже иногда думаешь, ну вот передавил. Но с другой стороны, это как раз-таки то, что в том числе создает атмосферу, и то, что ну, качественно выделяет точно эти произведения. И ты картинку, вот правда, 100% узнаешь. А для меня большая любовь — это смотреть на постеры, потому что они тоже,
да,
это вот еще
понимаю,
один вид
понимаю.
Произведения. Вот я просто благодарна. Вот я могу быть благодарна только за картинку, хотя содержание тоже безумно крутое, о чем мы сегодня будем говорить. Леш, как у тебя путь шел?
Я с маэстро познакомился с фильма «Твое имя». Так тоже достаточно поздно начал. Я вот 5 сантиметров в секунду посмотрел уже сильно позже. И потом я посмотрел «Сад изящных слов». И что-то еще сейчас почему-то у меня вылетело из головы. Но я вот не могу назвать себя прям знатоком большим работ Синкая. Тем не менее, каждый раз, когда доводится посмотреть его какую-то работу, это прям очень сильно. Даже здесь было Судзуме, когда мы смотрели ее, первое время было как-то странно. То есть мы так это подшучивали, что-то там иронизировали на тему того, что происходит, но буквально вот прошло там первых минут 30-40, и мы уже смотрели до конца, не отрываясь, оба плакали, и, в общем, это, конечно, да, очень-очень сильно. А перед тем, как мы дальше будем обсуждать и перейдем уже непосредственно к аниме, я хочу напомнить вам, дорогие слушатели, что, во-первых, нас можно не только слушать, но и смотреть. Во-вторых, мы вещаем в прямом эфире, и нам можно задавать вопросы, на которые мы с большим удовольствием ответим, как мы, так и наш гость. В
сообществе
ВКонтакте, в каких-то других сообществах, под видео, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, мы с огромным удовольствием их будем транслировать. И мы всегда рады вашим донатам, потому что наша передача «Гигзона» существует исключительно благодаря вам. Вот такая короткая минутка рекламы прошла. Кто, кстати, как смотрел «Судзуме»? Кто-то удалось кому-то посмотреть в кино или все смотрели уже дома?
Честно говоря, я посмотрел уже в записи, причем в спираченном камрипе, потому что...
Вот, да.
Да, потому что посмотреть оригинал в японском интернете, конечно, можно, но, во-первых, его надо купить, во-вторых, ну, это просто долгий процесс, как бы, то есть, и меня застали вот с предложением посмотреть достаточно бодро, и я как бы смотрел отрывками между работой и как бы... Ну, так получилось, это было удобнее. Но это кошмар, конечно, смотреть с китайского экрана дрожащий. Это прям привет 90-е.
Да-да-да. Нет, я нашел какую-то более или менее качественный рип. Тоже я смотрел в пиратской версии также. В кино я не застал. Почему-то не смог найти тоже.
Уже. А у нас его, по-моему, не было.
У нас его крутили с субтитрами в... таких прям вот в паре кинотеатров, но я как-то пропустил. Я потом вот уже, когда узнавал, увидел, что у нас иногда показывают. Это, кстати, действительно здорово, когда вот у нас какие-то такие работы, можно посмотреть в каких-нибудь сетях кинотеатров небольших, там, с субтитрами на японском языке. Это прям тоже здорово.
Это очень здорово, да. Я, на самом деле, очень хотел пойти в кинотеатр, я на самом деле тоже про Камбрид, это я шучу, конечно, но хотел пойти в кинотеатр, но опоздал. То одно, то другое, как всегда. Я буквально там через пару недель вспомнил о том, что он был в кинотеатре, прихожу, а его уже сняли с проката. Это так обидно, конечно, было.
Мы так опоздали
мой
на...
Мой опыт просмотра не отличался от вашего. О чем? Есть некие сожаления, будем честны, потому что, понятное дело, что всякие пиратские версии не искажают первоначальное произведение и то, каким его задумывал автор, но, с другой стороны, спасибо, что так.
Хотя бы.
Хотя бы так.
Я нашел достаточно неплохой рип даже с переводом, но... Там вшитые английские субтитры, и я весь, вообще весь фильм сидел и говорил, просто я все время говорил девушке, с которой мы смотрели, они говорят не то, они вообще не то имеют в виду. То есть одно дело там японский на слух, я ну прям вот-вот-вот-вот совсем какие-то основные там разговорные, и вот-вот я учил японский по аниме, можно так сказать. С английским у меня все хорошо, и я вижу субтитры на английском языке и слышу, что говорят и наши актеры.
Наши озвучки.
Озвучки. И я просто говорю, они вообще все перевирают. Там фразы просто с ног на голову. Да, прям ужасно. Ужасно.
И это, конечно... Знаете, а это очень интересно. С чем связана настолько большая проблема правильного перевода? Ну, то есть, понятное дело, что в любом случае идет некая адаптация с любого языка, ну, как бы ты один в один, ну, точно не переведешь, плюс нужно опираться на ту публику, которая будет смотреть. Но почему настолько сильно идет кривой перевод? Как бы это с чем связано?
Есть как бы некоторые объективные причины, можно сделать субъективное предположение еще вдобавок. В первую очередь, потому что любой перевод – это в первую очередь деньги и время. То есть для того, чтобы был качественный перевод, в идеале, и чтобы его делало несколько человек, естественно. То есть один японист сел, другой его проверил, третий его вычитал – это в идеале. Чтобы на это должно быть время, да, на это должны быть ресурсы и деньги. У нас перевод, особенно если этот фаст-перевод, который у нас выходит буквально там через пару часов после релиза в Японии, это делается абсолютно на коленке, это делают студенты. То есть качество перевода выверяется только навыками студентов. За последнее время, конечно, наши студенты набили руку, и обычно за это берутся люди с достаточно высоким японским, потому что это, ну, каждый хочет смотреть аниме, особенно если возможность привнести его, скажем так, в Рунет. Вот, но все равно, в первую очередь, во вторую очередь, скорость. То есть из-за того, что выйти нужно в эфир очень быстро, выбросить в интернет надо очень быстро. Mm-hmm. Ну, вот такие вот основные, мне так кажется, объективные причины. Ну и потом у нас это все делается не очень официально, так скажем. У нас легальных, скажем так, аниме, которые выходят, вот кто у нас, Crunchyroll только зашел на рынок несколько лет назад, который активно стал вытеснять пиратов с мангой. Вот, да, и History Comics там пытается что-то еще делать, ну, очень активно пытается, скажем так, и это не так давно началось, поэтому, конечно, Анкорд не зря уже сколько лет сидит на своем пьедестале озвучки. Да-да-да-да-да.
Ну, слушай, есть же еще студии, которые делали официальный перевод «Атаки Титанов».
Реанимедиа с Фильченко во главе, конечно.
Да-да-да-да. И студийная банда, которые делали тоже
какие-то...
Это совершенно... «Клинок, рассекающий демонов», по-моему, да? Который в кино у нас тоже выходил на русском языке.
Да-да-да-да-да. Я, честно говоря, не помню, кто озвучивал, да. Ну, вот если говорить про содержание, почему расходится обычно перевод, ну, здесь уже остается уповать именно на самих переводчиков, на адаптацию, на необходимость какой-либо там единой выдержки и прочего-прочего. То есть понятно, что действительно есть какие-то расхождения по языку, когда можно или нельзя там максимально близко к тексту перевести какие-нибудь языковые шутки, там какие-то тонкие особенности, которые как бы сложно перевести, но всякое бывает. Ну, старая бородатая байка переводчиков, мол, что однажды вышел один азиатский посол, давайте скажем, вьетнамский, и рассказал какую-то шутку, и зал аплодировал, зал посмеялся, он довольно ушел со сцены. Потом выяснилось, что переводчик в процессе сказал, знаете, господин посол сейчас произнес непереводимую шутку, вот, но ему будет приятно, если вы посмеетесь и поаплодируете.
Да, да, это прекрасно.
Здесь примерно такая же история. Чуть-чуть доделаем, тут крякнем, плюнем и намертво смотаем скотчем.
К сожалению, к сожалению.
Да, вот насколько перевод этого аниме повлиял на его содержание, мы можем оценить, узнать как-то или так на уровне ощущений и страданий Лёши?
На уровне страданий Лёши.
Честно говоря, я смотрел, скажем так, в оригинале, ну, помощью себе в виде английских субтитров тоже, и как бы я нашу озвучку не слышал, поэтому, к сожалению, не могу сказать, насколько там близко или не близко, но на самом деле я думаю, что достаточно, потому как все-таки лично, персонально я как бы не заметил здесь больших моментов, которые прямо они знатно могли бы налажать. То есть там повествование достаточно прямолинейное.
Да, да, там скорее вот нюансы какие-то. То есть, я сейчас не вспомню конкретно, но, условно говоря, герой говорит о том, что, ну, в общем, что он что-то, да, сделал или что-то там подумал, а озвучивают, что не он, а про кого-то другого. И это прям...
Ну, это известная проблема из-за тонкостей... притяжательно, так скажем, из-за местоимений, которые часто опускаются, из-за, скажем так, тонкостей самого японского языка. Ну, не тонкости, это особенность, как бы, из-за там, за построения самой логики языка, как бы, подвижность, она как в русском, да, я дал ему, он дал мне, она, если прям вот буквально кропнутая, если выдернутая из контекста фразы переводить, вот абсолютно не имея понятия, то ты не поймешь, кто кому чего говорит. Запросто можно потеряться.
То есть, ну и, конечно же, все игры слов практически были потеряны. Например, вот самое яркое, когда в сцене, когда Судзуме возвращается, приходит в квартиру, я забыл, почему-то имя у меня вылетело, Соты возвращается, попадает, точнее, в квартиру Соты и надевает его обувь, она произносит фразу, что, ну, опять же, по английским субтитрам, «I'm wearing your shoes». То есть я... Это такое двоякое выражение, которое дословно действительно переводится как «я одеваю твои ботинки», но по факту это там «я в твоей шкуре».
Я это ты,
Да-да-да-да-да. Я там принимаю твой путь, принимаю какие-то твои цели, и это очень классно. И, к сожалению, вот в озвучке, которую я видел, все это потеряно, что немножечко как-то...
Дайте время, сейчас они...
Убивает магию.
Сейчас выйдет. Да, ну сейчас выйдет наверняка хорошее качество, наверняка доделан перевод, если...
Да-да-да, я уверен, что студии подсуетятся и сделают, конечно, хороший перевод, потому что действительно работа очень достойная того, чтобы существовать в качестве на русском языке для широкой публики, чтобы все могли приобщиться.
Я к сожалению... Я как раз-таки хотела в этом вот... Классная работа. А насколько она была логичной, продолжающей? Вот вообще, да, все произведения, вот стиль мастера, насколько это было ожидаемо, неожидаемо, как приняли это аниме, эту полнометражку зрители? Я думаю, больше к Василию вопрос. Да, все-таки большему знатоку, нежели мы с Лешей.
Если судить по агитации в интернете, по плакатам, по тому, как широко распространилось это все, по сравнению с предыдущими, самый-самый бум и самый пик из тех работ, которые Сенкай прогремели на весь мир, это все-таки было твое имя. Потому что в 17-м году она, кажется, вышла, и на тот момент... В 16-м даже. Вот. На тот момент было интересно то, что саундтрек звучал еще месяцы спустя выход и даже за окончание проката, и звучал он везде, по всему миру. То есть у нас на радио даже крутили его. Как бы Судзуме прошел несколько более спокойно, если можно так сказать. То есть в общественном пространстве здесь, конечно, его тоже было много. Его много было на билбордах, его много было в рекламе. Вот, но он прошел чуть спокойнее, так же, как и предыдущие «Дитя погоды». Вот. Можно посмотреть, как его оценили критики, то есть вот IMDb посмотреть. Но в целом, конечно, он продолжает идейно, и если дойдем, мы обязательно дойдем до этой, я надеюсь, темы, потому что вот что «Дитя погоды», что «Твое имя», что эти, даже по словам самого Синкая, они связаны между собой идейно. Потому как Синкай эту работу даже не сколько он ее задумал, скорее он ее, по его словам, он пришел к мысли, что не может ее не создать. Вот. Эта работа посвящена в первую очередь... Я продолжаю, да?
Да, конечно, да.
Увлекся слегка. Эта работа посвящена самому главному... Точнее, самая главная тема этой работы — это Великое Восточное землетрясение. Это землетрясение 2011 года, когда случилось большое цунами, когда случилось Фукусима, когда все вот эти события произошли. И для всей Японии это, безусловно, трагедия, причем трагедия масштаба, я не могу сказать с этической точки зрения, можно ли сравнить или сопоставить это хотя бы там, чтобы понятно было нашим слушателям с Чернобылем, например, да, или другими, безусловно, катастрофами, в которые вовлекалась атомная АЭС. Вот, но по погибшим, по трауру, по происходящей, по тому, что как бы этот регион Японии все еще не до конца оклемался, это был очень большой импакт, так скажем, на страну. Вот. И это был вот дань памяти, в том числе, причем очень такой важной памяти, такое вскрытие, я бы сказал, да, психологической травмы, причем национальной психологической травмы. Вот, да, потому что через весь фильм идет красной нитью тема землетрясения, и показывается много заброшенных мест, показывается в конце, собственно говоря, показывается регион, в том числе где показывается, вот когда, допустим, попадают они в этот загробный условный мир, когда Судзуме идет на спасение, вот, да. Вот она как раз она находится там. То есть вот лодка, лежащая на крыше дома, горящие дома, тогда, конечно, так вот все не горело, но это как раз вот пепелище, как раз остатки того, не остатки, а руины как раз того региона, который принял на себя удар цунами по задумке. И, это, и если говорить про там, место этого фильма в ряду, то я бы... Сложно поместить его в ряд, скорее я поместил бы лично персонально. Я поместил бы его в группу с «Дитя погоды» и «Твое имя», потому как, опять же, цитируя с статьи из интернета и цитируя самого Синкая, что это аниме, в которых главные герои, они сражаются с чем-то. Mm-hmm. Вот, они взаимодействуют со стихией. Сказать, что они сражаются, нельзя. Они пытаются ей противостоять, пытаются что-то менять, что-то изменить. То есть вот «Дитя погоды», они воевали с погодой, да, не пытались не дать затопить Токио. Здесь же они пытаются спасти мир от землетрясений, в том числе, да, предотвратить, спасти, точнее, Японию частично. Это, конечно, уникально.
Действительно. Мне кажется, это работа про какое-то в том числе принятие той ситуации, потому что, опять же, каждый акт закрытия двери, он сопровождается представлением, чувством тех ощущений, которые были у людей, которые здесь проживали. На самом деле, это же очень правильное отношение, там, в том числе к скорби и к... ну вот, страшным событием, да, потому что можно просто скорбеть, а можно помнить и, ну, вот, самые светлые, самые хорошие моменты, и вот в этом есть некая магия, она прям, это, правда, произведение про переживание, да, не просто про какую-то...
Про принятие, ну, вот, травмы, там... да, про...
Да.
Так
вот
и есть.
Этот момент сделан гениально.
Собственно, это и есть основание для фильма, потому что если цитировать брошюру к фильму, который приводится в интервью Синкая, что сейчас credential сейчас не дам, но потом могу накопать. Смысл в том, что он писал, что как раз думал вот над тем, что сюжет этого аниме лежал у него в душе давно. Так вот, как раз вот про закрытые двери, как закрытая душа, так скажем, вот, запечатанная, которая держала в себе эту трагедию. И вот он, как он сказал, что он, у него было что-то, что он не реализовал и не знал правильно, как это выразить, и как раз это стало основой для текущего фильма, как раз именно вот эта ситуация.
Вот. Действительно считается, что это заключительный фильм в саге фильмов Макото Синкая, в которую входит «Сад изящных слов», «Твое имя» и «Дитя погоды». И очень много ходило слухов о том, что вот как раз-таки четвертый фильм объединит их все и расскажет, проведет какие-то параллели и уже плотно обозначит такой, скажем так, Синкай-верс, да, такую мультивселенную, в которой существуют все эти персонажи. Но этого все-таки впрямую не произошло. А вот если косвенно какие-то отсылки кто-то заметил к предыдущим работам? То есть мне, например, сразу же бросилась в глаза первая сцена, когда Судзуми едет на велосипеде. Я такой: о, все, класс, да.
Именно это... на привет.
Да-да-да-да-да. Может быть, вам удалось распознать что-то еще?
Если говорить именно про черты отдельные, персонально я не искусствовед. То есть я достаточно дилетантски все равно могу дать то или иное заключение. Вот у меня как коллеги есть, кому могу, если что, передать эту информацию. Но в общем и целом скорее тропами, нежели какими-то конкретными чертами или какими-то конкретными персонажами для меня это стало очевидно. В первую очередь это тема катастроф. То есть что первое, что второе. Вот «Сад изящных слов» именно катастрофы там не происходит, но там как бы межличностная катастрофа. Там у каждого из героев там сложность за плечами и вот именно такое классическое шекспировское переживание. Вот, но именно здесь, в первую очередь, я бы сказал, их объединяет то, что это работала одна и та же команда. Mm-hmm. Что Кимино, что твое имя, что здесь это одни и те же актеры озвучки, они те же художники, которые вот объединились снова под начало мастера, чтобы еще раз привнести что-то новое. А вы как думаете, Наталья? Вам что-то запомнилось?
Опять же, учитывая то, что я совсем далека, да, только в формате гигзоны просматриваю, и, в принципе, все, что я смотрела до этого, это «Дитя погоды». Вот. Я больше как бы не сталкивалась. Для меня, опять же, все, что, для меня объединяет визуал и картинка, да, то есть я вот смотрю, и я понимаю, что, условно говоря, с помощью картинки выстраивается один и тот же сеттинг. У тебя есть четкое ощущение того, что ты находишься, правда, в одной вселенной, ты никуда не уходил, это все там... Это реальность, которая происходит, правда, в одной реальности. Просто люди сталкиваются, персонажи с разными проблемами. Поэтому для меня это, для меня это, знаете, как формат черного зеркала, когда у нас там есть какая-то одна объединяющая тема, но, соответственно, каждая серия, она про разное, с разными персонажами и с разной, болью, да, закрывающей. Вот здесь такая же история. То есть у нас нет сомнения в том, что это там условный один мир, есть проблемы, просто вот они сюжетно разно построены. Потому что, в принципе, персонажи по характеру достаточно похожи, к тому же.
Да. Персонажи действительно очень близки друг к другу, и главная героиня лично мне очень напомнила, собственно, героиню «Дитя погоды» именно по своему характеру, по своему расположению. Вот, в целом и в остальном они действительно очень похожи и визуально, и максимально. Вот. При том, что у Синкая есть свой вот этот стиль уникальный, его вот этого фиолетово-рыжая гамма темных облаков или голубые облака, абсолютно вот вид из-за спины, как у Тарантино есть вид из багажника, у Синкая есть вид, когда он со спины смотрит на бескрайнее небо, на лежащий у ног героя город. Здесь вот этот троп тоже постоянно, часто используется, постоянно. Еще любопытный троп у Синкая есть, что он рисует все как есть. В отличие от многих других аниме, он часто даже бренды я пытаюсь вспомнить хоть одно искажение, но он, в принципе, пишет, то есть если это Toyota, это Toyota, там, если это остальные бренды, да, у нас сейчас не реклама, не product placement, вот, но если это какие-то бренды, то здесь вот это реально видно, и машины, дома, это все взято из реальных мест. В предыдущем, в «Дитя погоды», главный герой прибывает на пароме в Токио. Там на борту парома написано имя. Это реальный паром, который реально каждый день ходит с этого острова в Токио. И все остальное, все места, это тоже реальные вещи.
На эти места
любители съезжаются и фоткают. Да-да-да-да-да, в этом и смысл.
На поезде, и все это, да, тоже показано.
Вот, кстати, интересно, при такой реалистичной иллюстрации, ну, скажем так, типа повседневного быта в плане вещей, мы там в этой работе видим очень много иллюстраций межличностных отношений, там буквально незнакомых людей, какой-то вот их ежедневный быт, там работа, школа, там учеба, больница, да. И персонажи между собой взаимодействуют. Вот мне просто интересно, с точки зрения реальности, правда ли вот все настолько классно и дружелюбно, что вот первому встречному тебя и в дом впустить, и с детьми посидеть, и там на байке прокатить, и вот...
Да. Чтобы не было иллюзий, Япония все-таки не идеальная страна, это не страна розовых единорогов, и здесь не все действительно в идеале всегда, но... Особенно если вы иностранец, особенно если вы там попали в затруднительную ситуацию. Шанс, что вас просто бросят на улице, вероятно, не такой высокий. То есть если вы попросите там помочь, то вам помогут. Чтобы не хвастаться, я рассказывал про вот это восточное землетрясение, сейчас к этому подойду, но как раз ситуация пошла с другой стороны, потому что я видел это место. Я видел эти места, я видел вот не конкретно этот дом, где происходили эти события, но этот район. Вот фундамент, заросшие вот эти трава, брошенные машины, условно говоря, вот то, с чего начинается фильм. То, с чего начинается фильм, он скорее похож на фантастику, честно говоря, если это и существует в реальности, я не знаю, где это, но вот когда она приходит к себе домой, так и есть. То есть вот сейчас та ситуация, когда там то, что там происходит, за 10 лет японцы очень сильно рекультивировали это место. И все дома из-за того, что цунами принесло с собой, да, и была радиация, не было взрыва, но было заражение, все дома непригодны для жизни. Воздух, да, землю они рекультивировали, они сняли там метр с хвостом земли по всему побережью, это огромная территория. Вот. Но дома, к сожалению, и техника непригодны для жизни, поэтому они их ломают. Но благо дома в Японии — это в основном дерево с картоном, так можно шутя это назвать, конечно. Но это действительно достаточно тонкие стены чаще всего, и сломать их несложно, но все равно проблема. Вот, и это действительно так и выглядит. И почему я это вспомнил? Потому что пока я там был, была такая ситуация, что приехал я туда по работе с одним известным человеком, пока не буду рассказывать, но если в интернете будете, вы вскоре сами об этом узнаете. Пока не могу. Вот. И смысл в том, что мы попали в ситуацию, что мы захотели просто по-человечески поесть. Мы приехали в этот регион, чтобы снимать, изучить, что происходит сейчас. Оказалось, что ближайший магазин больше, чем получаса пешком. По жаре, и это как бы далеко, через поля, в незнакомом регионе, и он там один такой. Мы постучались просто в ближайшее место, единственное, которое работало в округе, не поверите, это салон красоты. Вот вокруг просто, понимаете, ничего нет, там, условно говоря, там 20 жилых домов, все остальное это стройка, рекультивация, стоит только полицейская будка, несколько жилых домов и салон красоты. Просто, знаешь, limited nowhere, вот серьезно. Там работает только станция. И когда мы просто зашли и сказали, спросили, где здесь можно перекусить, где здесь хотя бы что-нибудь есть, здесь вот в Японии, аниме смотрели, знаете, что такое эти convenience store, эти удобные магазинчики в Японии, на скорую руку, хотели, где здесь хотя бы ближайший. И вот нас туда направили. Когда нам сказали, что идти туда полчаса, мы сказали, что мы как бы пешком, но мы дойдем. Владелица этого салона красоты закрыла салон, села в машину и сказала, поехали. Мы говорим, типа, а сколько будет стоить, а как там сказать вам спасибо? Она говорит, не вопрос. На машине мы съедем туда-обратно за 4 минуты, а вы будете там 40 минут по ЖРшкам тупать в одну сторону. Мне не сложно. Вот, то есть и такое происходит сплошь и рядом. Лично у меня таких кейсов очень-очень много. Это не только потому, что японцы радушны, это скорее вот такое чувство локтя. То есть...
У меня, знаете, интересный какой момент был, когда я был единственный раз в Японии, в Токио, я наблюдал такую картину. Мы были перед выходными, а японцы, действительно, тоже это и в аниме часто показано, они очень много работают, они действительно прям вот... И они любят...
Shibuya Meltdown?
Любят немножко подвыпить в пятницу вечером. И мы жили в таком прям жилом районе, где просто живут местные в отельчике, и наблюдали такую картину, что, значит, приехало такси, открылась дверь, и оттуда японец прям очень хороший, очень, вот прям уже максимально хороший, он выставил две ноги из такси и уснул. Просто уснул в этом такси. И таксист не будил его. Ничего не говорил, он сидел и ждал, наверное, ну где-то минут 25-30 точно. Мы просто сидели как раз вот там на лавочках около отеля, и мы прям следили с интересом, что же будет. И
ну, а чего бы нет.
Мужчина сам проснулся, извинился, там несколько раз поклонился, и все, пошел домой.
Заплатил, да? Да, да. Да. Так в Японии есть еще интересный феномен, это такой, нельзя его назвать культурным, ситуация, когда японцы, вот, не доходя до дома, что называется, в состоянии алкогольного опьянения, как раз оседают там, где вечеринка закончилась, там, где настигла усталость. Это может быть, он может просто опереться на фонарный столб, условно говоря, и, там, сесть под стеной здания, лечь там, даже не на лавочку, просто на тротуарчик. То есть просто вот человек в черном костюме вышел с вечеринки. К сожалению, это происходит. Они работают просто на износ. То есть напряжение, усталость, количество вот этих необходимых тусовок с начальниками, вот эту необходимость участия в этом всем съедает бешеные силы. То есть люди запросто могут спать по 2-3 часа в сутки годами. То есть не один раз, а просто вот всегда. Он живет, условно говоря, там в 100 километрах, ему до дома в один конец ехать 2 часа, а к 9 утра уже на работу, а он только в 3 часа пить закончил. Ну, и тут ничего не поделаешь. Но это не потому, что они алкоголики, а потому, что это обязывает там, компания, там, необходимость и прочее. То есть, вот это в основном, правда, справедливо про старые компании, про пожилое поколение. Но все равно такое случается. И самое, почему я это вспомнил? Краш. И вот ситуации, когда вот он просыпается без телефона и без наличности, мало, реально мало. То есть я не говорю, что их нет, наверняка они есть, но шанс того, что как бы тебя воруют вот в Японии, он настолько как бы мал. И вот до сегодняшнего момента, вот там лет 10 назад, вот история о том, что человек потерял кошелек посреди Токио, там, не знаю, с $1000 внутри, и он пришел в соседний полицейский участок и забрал его там на следующий день. Это правда. Так да, и есть.
Да. Мы еще видели, тоже меня очень впечатлило. Мы много ходили по улицам пешком и наткнулись в каком-то переулочке на бездомного. Вот бездомный живет там в какой-то картонной коробке. Он там соорудил себе что-то из этой картонной коробки. И... Мы прям, он внутри сидит, читает книжечку, очень интеллигентно выглядит, он достаточно аккуратен, он там не грязный, не вонючий, он даже, по-моему, был выбрит. Но что меня больше всего впечатлило, перед коробочкой аккуратненько стоят ботиночки. Старенькие такие, потертые, но при этом аккуратные. Там помытые и почищены, и тоже вот он даже в коробочку в свой дом не заходит в ботинках, вот он их ставит на улице перед своей картонной коробочкой, внутри сидит, читает книжку.
Да, это, конечно, что-то уникальное.
Это правда, да.
Давайте вот, немножко кажется... вернемся к произведению, которое мы сегодня обсуждаем.
Япония, интересно, да, многогранно.
Многоградно.
Давайте, давайте.
Смотрите, мы видим, что само произведение, оно в том числе построено на такой мифологической, да, основе, история о том, что есть вот червь, да, вот это существо, которое вызывает землетрясение, есть некие там магические
ключи,
вещи, да, ну, элементы, да, которые там позволяют сдерживать эту опасность. Насколько это перекликается там с реальной мифологией японской? Почему были вот выбраны именно такие истории, такие элементы? Опять же, мы вновь видим, что у нас таким сдерживающим элементом являются кошечки, прекрасные, замечательные. Вот как это соотносится с реальной японской мифологией и культурой?
Здесь чудесный вопрос. В принципе, как и любое произведение фантастики, как и любой, и в том числе и предыдущие работы Синкая и другие вещи, интерпретировать все с точностью или неточностью достаточно проблематично. Почему? Синта, например, да, если мы говорим про синтаистские некие тропы, некие коннотации, то синтоизм — это несколько такая неканоничная вещь, то есть она как бы имеется, да, кодзики, то есть некие, да, совместные основные дом богов, есть такие божества и прочее-прочее, но в первую очередь это система даже не учения, а скоро наборов мифов, верований, в принципе, о том, основное, если так вот свести к базовому принципу, что как бы вокруг все оно живое. Вокруг мир населен богами, духами, существами и прочим. То есть вот. У нас здесь даже в фильме есть троп, когда они едут с тетей на велосипеде, и она там спрашивает, а что это за кошечки? Она говорит, это какие-то боги.
Да-да-да.
Вот это какие-то боги, это чудесно, потому что не то чтобы она как бы пыталась даже разобраться, потому что как бы она знает, что они имеют вот свою эту некую божественность. То есть дайдин и садайдин — это такая игра слов, вот как раз о чем мы можем сказать. И я бы не стал копать сейчас глубоко, чтобы не увести дискуссию не туда, и чтобы самому не туда не уйти. Но если верить другим авторам в интернете, которые также это все заметили, дайдин и Ца-дайдин, был еще У-дайдин, это были такие титулы министерские, скажем так, в Древней Японии, это были вот именно что аристократические, ну, скажем так, иерархические позиции. Вот. Левый министр, правый министр, ну, так называемый. Но смысл в том, что дайдин еще можно перевести как божество, то есть один из интерпретаций. То есть это такая, получается, игра слов. Был ли в этом более глубокий смысл, закладывал ли у него глубокий более смысл автора, как сейчас навскидку прямо сразу однозначно сказать проблематично, но в остальном эта идея и идея остальных духов никак не противоречит тебе, не противоречит каким-либо канонам. То есть вот, например, Судзуме, если верить, скажем так, если опираться на статью, которую я нашел интересную, это одна из... Здесь мы можем проследить отсылку к другому, получается, божеству, то есть это Амэно Удзуме, то есть одна из богинь, скажем так, которая участвовала вот в классических мифах. И в частности, был такой миф, один из основных синто-мифов об Аматерасу, которая спряталась, богиня Солнца, которая спряталась в пещере от своего брата Сусано, который там завалил эту пещеру там, камнем, и вот она, соответственно, участвовала в вытаскивании, скажем так, этой богини и возвращении Солнца в мир. То есть она там танцевала на входе, Матерасу стало интересно, и ее стапали, как только она показалась из пещеры. Вот якобы так вот был мир возвращено солнце. Ну, тут, если очень коротко и очень вехами, скажем так, интерпретировать мифологию, и это Судзуме, это перекликается с мифом, с именем главной героини. То есть Аме но Судзуме, и Судзуме, собственно, наша героиня, она вот, вот такие вот отсылки мы можем последить. Mm-hmm.
Очень интересно. Вот. Единственный, кстати, минус, не знаю, насколько большой, и согласитесь ли вы со мной, для меня при просмотре был как раз-таки связан с этими, ну, в первую очередь с Дайдзином, потому что Сой Дайдзина нам показали прям мельком, и он как Deus Ex Machina появился и там все, всем помог, все сделал. Мотивация Дайдзина как будто никак вообще не раскрыта была. Почему? Почему? Почему именно так? В чем его путь?
Хороший этот вопрос, который я не могу сказать, что для себя полностью исчерпал, точно так же. Мне персонально видится его роль все-таки сюжетно связующей.
Василий, у нас, к сожалению,
как он все-таки пропадает очень немножко. Четко и непосредственно ведет нашу игру, где они в итоге начали. Ай-яй-яй, прошу прощения. Так, да, сейчас, да, лучше?
Не... сейчас лучше?
Сейчас лучше. Вот, повторю, да, что мне видится, что его роль, она все-таки сюжетосвязующая, сюжетообразующая отчасти. То есть он ведет наших героев весьма недвусмысленно через всю страну, параллельно приводя их как бы непосредственно к дверям. Почему-то, да, почему-то пролагивает. Вот. В остальном я бы не сказал, что его мотивацию можно как-то характеризовать однозначно. То есть он не добрый, не злой. Да, вот, как и любые ками, они вот, как бы, в парадигме добра и зла действуют исключительно вот, из своих каких-то или каких-то ситуативных моментов. Ну, бывает такое. То есть вот ками, да, мы... Это все-таки духи, как бы божества, что-то мифологическое, такое часто имеющее свою собственную персональю, свой собственный характер, поэтому как бы четко приписывать, что вот этот Ками злой, вот этот Ками добрый, мы с нашей точки зрения, особенно смотря на восток, с запада, нам проблематично давать такую оценку. Поэтому эти дайдзин, я бы сказал, что это такие вот путеводные клубочки для наших героев. Вот.
Ну и да, в принципе, достаточно, мне кажется, классическим является вот такой тип персонажа, у которого, условно говоря, есть задача там или пройти свой путь, или сделать так, чтобы другие прошли свой путь. Без стартовой и конечной точки, просто вот ну, цель – пройти путь. Вот все, все остальное, оно как бы не является целеобразующим как таковое. Меня на самом деле вообще ничего, Лёш, не смутило.
Хорошо, это хорошо, потому что у меня возникало ощущение, что, может быть, он специально, конечно, так делает, но у него поведение и мотивация менялось вот-вот просто по щелчку, и я не понимал, то он вдруг такой помогающий, то он, наоборот, мешает, то он вроде злодей, то он вроде помощник и так далее.
Да, вы смотрели Наруто за свою аниме-карьеру, кто-нибудь из вас смотрел, нет?
Вот... Очень-очень ограничено, буквально эпизод 20.
Смысл в том, что Кисимото, автор, он не сильно скрывал, что сценарий за долгие-долгие-долгие годы несколько переписывался, а если быть точно, писался на ходу. То есть, соответственно, арки, которые изначально задумывались одним способом, превращались в другие, перетекали в третий, и, условно говоря, и характер, и ситуация, и все менялось просто часто с ног на голову. Вот. Я ничего не хочу сказать конкретно про Синкая, но моя идея такая, что close reading, да, то есть медленное чтение как раз вот для этого аниме, когда мы детально можем погрузиться в какой-то определенный кусок, даже не сколько тему, не сколько отрывок, сколько какого-то конкретного персонажа, и копать, это может нас сбить с верного курса, потому как все-таки, на мой взгляд, это такой... заметный психологический опус. То есть это закрытие, собственно, душевной травмы, в том числе и самого автора, который
а нам, переживал. К сожалению, как раз на закрытии нужно закрывать дверь нашего сегодняшнего эфира. Рекомендуем к просмотру.
Поэтому, да.
Судзуме. Спасибо большое, Василий, Наташа, Алексей Зиновсин тоже был с вами. Увидимся каждый понедельник в 15:00 Geekzone. До встречи. Пока-пока.
До встречи.